Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир», и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Вот очень часто мне мои друзья, родные, знакомые задают такой вопрос. Что значит жить в церкви? Не скучно ли это? И вообще, реально ли? И что это вообще означает? Не выходить из церкви, что ли, постоянно? Там находиться? Вот эти-то вопросы и как бы родили тему нашей этой программы «Жизнь в церкви». А поможет мне ее провести иерей Виталий Семенов, настоятель храма Преображения Господня.
Здравствуйте, Римма Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Виталий, итак, вот что же такое все-таки жить в церкви?
Ну, конечно же, быть все время в храме и днем, и ночью – это утрированное понимание жить в церкви. Жизнь в церкви надо отделять от посещения храма. Надо понимать, что храм – это место, где действует особо Господь, где мы соборно молимся, где совершаются таинства. А церковь – это все мы во Христе соединены. Есть богословское понятие церкви, богословское определение. Церковь – это сообщество верующих в Господа Иисуса Христа людей, соединенных с самим Богом и соединенных через таинство церкви, через священноначалие, через божественное слово, божественное откровение, для того, чтобы, ведомые действием Духа Святаго, обретать жизнь вечную в Боге. То есть церковь – это понятие достаточно широкое. Церковь – это мы все, верующие в Господа Иисуса Христа, которые хотят обрести спасение своей вечной бессмертной души и живущие, идущие путем стяжания благодати Бога, Дух Святой, который создал церковь и в церкви пребывает. А жить в церкви – это означает принимать то, что нам оставил Господь, те средства в церкви, которые нам необходимы для нашего спасения. И Господь победил смерть, победил ад, победил дьявола, воскрес, даровал нам жизнь вечную. Но Он воскрес, и сейчас Его здесь нет, видимо, с нами. Но Он оставил нам средства. Средства, через которые можем усвоить Его искупительную жертву. И все эти средства Он оставил в церкви своей. Он сказал, созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. И жить в церкви – это означает прибегать к этой сокровищнице, к сокровищнице спасения, и стремиться, как сказал преподобный Серафим Саровский, обретать главный смысл христианской жизни – стяжать благодать Бога Духа Святаго через те средства, которые Господь оставил в церкви своей.
Отец Виталий, вот это все, конечно, очень красиво, но, наверное, не для всех понятно. А вот если вот проще, ну вот что значит вот жить в церкви? Это что, ходить на богослужение, да? Исповедаться, причащаться или что-то еще?
Жить в церкви – это означает, как вы правильно сказали, участвовать в таинствах. Для начала нужно понять, а что хочет от нас Господь? Для этого Господь нам дал свое божественное откровение. И прежде всего это божественное слово, это Евангелие. То есть стремление не просто читать Евангелие, а стремление научиться жить по Евангелию. Это первое, что значит жить в церкви. Второе, что означает жить в церкви, это означает стремиться исполнять заповеди Божии и хотя бы четвертую из них для начала. Она гласит: «Шесть дней работы, один день Господу твоему». То есть в любом случае мы должны исполнить эту заповедь, помня о том, что Господь говорит, я тебе даю все. Жизнь, семью, детей. Терплю тебя с твоими грехами. Но хотя бы день, неделю про меня вспомни. И как мы можем посвятить день Господу, если не прийти в храм на богослужение? Если не прийти, чтобы встретиться с живым Богом в месте, где Он особо пребывает? Это второе. Третье – это молитва. Молитва должна быть постоянной. Молитва должна быть осознанной. Молитва должна наполнять все внутреннее наше существо. Внутренним сердцем всегда должны быть устремлены к Господу. Как преподобный Авросий Оптинский говорит, мы должны жить как колесо, только одной точки касаться земли, а все остальное должно быть устремлено в небо. А мы, говорит, распластались здесь на земле, да так, что нам даже тяжело оторвать голову возьми, чтобы посмотреть на небо. Вот жить в церкви – это означает смотреть на небо. Это стремиться оторваться от земли, внутренне стремиться сердечной молитвой к Богу. Ну и четвертое – это таинство. Это покаяние, исповедь, это причастие. Если человек создает семью, значит, венчание и так далее. То есть это воспринятие действия божественных сил через те таинства, которые он нам дал в церкви своей.
Но значит ли, что человек, который допустим, верующий соблюдает все таинства, он должен и вести себя как-то по-другому, чем другие люди в обычной жизни, или нет?
Ну, жить по Евангелию – это означает быть не таким, как все. Господь говорит, вы есть соль земли. И соль, она предотвращает гниение. Она солоняет все вокруг. И Господь говорит, если соль перестает быть соленой, ее выкидывают на попрание людям. Вот христианин, он соль земли. Он должен быть не как все. Он должен быть, пусть он будет выглядеть, может быть, белой вороной в глазах других людей. Но главное, что о тебе думает Господь. Потому что если будем угождать людям, мы не людям не угодим, не Богу не угодим. А если будем угождать Богу, то и Богу угодим. Господь так устроит, что и людям угодим. Поэтому христианин – это совершенно другой человек. Это новый человек. Человек с большой буквы. Человек, способный на великий поступок. Человек, способный на подвиг. Подвиг любви, подвиг милосердия, подвиг добра, подвиг молитвы, подвиг самопожертвования. И, естественно, это особый образ жизни. Поэтому, к сожалению, настоящих христиан мало. К сожалению. И дай Бог, чтобы все мы с вами задумались над этим. А что я скажу Господу после смерти? Когда он скажет, я тебе дал дары в крещении. Умножил ли ты эти таланты или нет? И вот над своей жизнью надо задуматься. А соответствует ли моя жизнь Евангелию? Все очень просто. Вот Евангелие, вот я. Вот читайте, берите и сравнивайте. И все будет понятно, насколько я христианин.
А вот иногда говорят, что христианин – это воин Христов. Ну, в общем-то, а с кем и с чем нужно бороться? И вообще, ведь вот говорят же даже святые отцы, что стяжи дух мирен. То есть мирность должна быть, а не воинственность. Как тогда понимать?
Я приведу другую цитату из Священного Писания. Апостол Павел говорит, брань наша не против плоти и крови, не против людей, а против духов злобы поднебесных, против дьявола и бесов. Вот против кого мы должны воевать. Это духовная брань. И известный наш писатель Достоевский, он говорил, что дьявол пытается в веках воевать с Богом, а поле брани – сердца человеческие. Вот где брань происходит. В нашей душе, в нашем уме. Потому что от того, что мы выберем, угодное Богу или греховное, зависит, кто победит в борьбе за мою душу. И как апостол Павел говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. И вот очень важно нам с вами понимать, что брань наша – это не с людьми воевать, не с мужем родным, не с тещей, не с свекровью, не с соседом, а воевать с теми духами, которые нас друг против друга настраивают, которые вызывают во мне злобу, вызывает в раздражении в соседи, в отношении меня. А побеждается вот этот падший духовный мир, как сказал Господь, постом и молитвой, через которые мы стяжаем смирение и любовь. Вот этими средствами только можем победить. И в этом духовной броне. Потому что самый тяжелый труд – это труд духовный. Самый простой – это физический. Ну, может быть, инвалид только не может справиться. Умственный намного сложнее. Поэтому не каждый человек способен трудиться умственным трудом. А духовный труд – он еще сложнее. И Господь, зная это, дает нам силу через таинство. Поэтому так необходимо причащаться святых Христовых таинств. Потому что без этих жизненных сил, которые нам дает Господь, нести этот подвиг духовной брани нереально.
Вот вы сейчас говорите как раз о борьбе, ну, скажем так, добра со злом.
Да.
А вот ведь иногда даже бывает вот борьба между добром большим или меньшим. Вот возьмем, к примеру, такой хрестоматийный пример. Радистка Кэт из фильма «17 мгновений весны». Вот у нее как бы вот ее чувство борется. То есть что предпочесть? Ребенка, спасение ребенка собственного или предательство Родины? Вот как делать выбор, когда идет вот добро, между добром и добром? Как бы это же не зло.
Жизнь, она на самом деле очень сложная штука. И, конечно, часто бывают ситуации, когда между двух зол приходится выбирать. Между большим и меньшим. А вот как определить, какое зло больше, какое меньше? Или, как вы говорите, вот, можно одно сделать, добро будет, а может другое сделать, тоже добро будет. Так вот, есть иерархия ценностей. И мы должны согласовывать свой поступок с этой иерархией христианских, духовных ценностей. Что это за ценности? Самая главная ценность в жизни христианина – это Господь Бог. И все, что с Богом связано. Это на первом месте. И мы, прежде чем сделать что-то, должны оценить, а что подумает об этом Господь? А угодно ли это Господу? А не противоречит ли это любви Божией? А не является это ли грехом? Вторая ценность – это семья моя. Это моя жена, мои дети, мои родители. И я должен оценить, а вот что это для моей семьи, будет вредно или полезно? Для моих детей, как это отразится на моих детях? Если я не женат, у меня семьи еще такой собственной, у меня есть родители, у меня есть братья и сестры. Вот. На третьем месте в иерархии ценностей стоит общество. Это работа, это друзья, это коллеги, там одногруппники где-то в институте и так далее. То есть это ближние в широком понимании этого слова. А на четвертом месте это я и мой личный интерес. Вот только так, руководствуясь жертвенностью, то есть любовью, мы сможем сделать правильный выбор. То есть если меня, например, просит помочь друг, а я ему давно уже обещал что-то сделать, а жена говорит, слушай, надо вот с ребеночком занять в больницу отвезти. Конечно, семья важнее, чем друг. Или та же работа. Работа никогда не будет важнее семьи. Но выше всех Господь. А наши интересы, они должны быть на последнем месте.
А вот в случае с радисткой Кэт, там любовь к родине и любовь к ребенку. Вот как определить, что же выше, любовь к родине или любовь к ребенку?
А дело в том, что все зависит от того, а сколько человек пострадает. Понимаете? Вот подвиг заключается в том, что ребенок, да, это мое сокровище, это дар от Бога. Но если пострадают тысячи людей, других, то надо все-таки поступать по любви к тысячам. Это очень сложно, это выбор духовный, нравственный. Это зависит, конечно, от устроения души человека. Насколько он любит ближних, сколько он любит свое государство. Готов ли он ради ближних, ради государства пожертвовать своим собственным дитя. Это, конечно, колоссальный вот такой вот нравственный подвиг.
Вот мы же живем не в вакууме, да? А можно ли вообще избежать духовных болячек?
Ну, на самом деле, если мы с вами залезем в грязь, мы чистыми в любом случае не останемся. Если мы живем, а вокруг грязь, то мы должны быть готовы к тому, что нам всегда нужно будет внимательным быть к своей душе, к своему состоянию духовному. И в любом случае Господь, зная нашу склонность к греху, зная, что мы живем в мире, где очень во многих сферах царствует не любовь, а как раз противоположное чувство, не добро, а зло, то Господь установил для нас средство, через которое очищается наша душа. Это таинство покаяния. И нет людей без греха. Да, единственный безгрешный был Господь. Святость – это не безгрешие. Святость – это глубина покаяния. И поэтому, естественно, если уж святые угодники Божии, они проводили жизнь в покаянии, оплакивая свои грехи, то нам-то что? Мы должны понимать, что, живя в этом обществе, в любом случае на душе будут язвы, которые мы сами нанесем грехом, либо следствие там общения с кем-то будет. Но Господь дал нам средства, и мы должны к ним прибегать как можно чаще. Прежде всего, это таинство покаяния.
Очень часто спрашивают, вот если Господь справедлив, то почему я несчастлив?
Я в завершении нашей передачи хочу прочитать небольшое такое стихотворение, которое очень хорошо отвечает на этот вопрос. Я вот такую шпаргалочку принес. «Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете мне. Я истина, а вы не верите мне. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я учитель, а вы не слушаете меня. Я Господь, а вы не повинуетесь мне. Я ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, не вините меня». До новых встреч.
Ну что ж, большое спасибо. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.